Они изучали ведическое знание. Это древнее знание, которое более 5000 лет. И это наука, которая имеет совсем другую природу. То есть она основана на древних законах, по которым жили мудрецы древние. Практически все священные писания, они имеют похожие корни. И ведическое знание отличается глубокой научностью и отличается глубокой практичностью. К сожалению, большинство современной науки, особенно психологии, очень сильно сейчас зависит от того, как настроено человечество в данный момент времени. Так, например, психологическая мысль, она сильно меняется в зависимости от нравственной культуры человека, от его уровня нравственного. Так, например, Фрейд как раз разработал методики свои в соответствии с уровнем того времени людей. Сейчас уже есть методы психологической мысли, которые еще больше деградировали по сравнению с Фрейдом. Например, по крайней мере, я встречал такие рекомендации, что для того, чтобы сохранять спокойствие в семье, нужно обязательно ходить на спорт. Кому давали психологи такие рекомендации, которые есть? То кому вот такие советы давали? Слава Богу, что у вас такие нет. Хотя встречаются такие вещи. То есть психологическая мысль, она зависит от современного понимания вещей. Существует много теорий и так далее. Но существует вполне конкретное строение психики человека. И это строение психических функций человека, хотим мы или нет, оно от наших теорий, оно остается тем же самым. Оно не меняется. Так, допустим, с древних времен существует такое понятие, как психические каналы человека. А в ведах они называются надии. Надии — это каналы, по которым движется психическая энергия. И есть два типа психической энергии, которая движется. Одна из них поддерживает тело, деятельность, функции телесные. А другая психическая энергия имеет дело с умом, разумом, ощущением себя как личности нашей. То есть оно имеет дело с тонким телом. И если говорить о тонком теле, то это есть, фактически это есть психика человека. Но психика человека имеет свое устроение, также она имеет свою структуру. Например, главный психический канал, который описан в ведах, называется, если его анатомическое строение, связь его с нервной системой называется манабаха-шротас. То есть шротасы — это психические каналы, которые соединяют грубое тело с тонким. То есть фактически это тонкие, то есть психические каналы, внутри которых формируется грубое тело. То есть до самого рождения, зародыш существует сначала в тонком теле, то есть в психическом теле. Уже существуют все ткани, сначала на тонком плане. Точно так же, как человек сначала чертит чертеж. Мы можем без чертежа что-то сделать, здание это, допустим? Нет. Точно так же природа предусмотрела, что сначала существует тонкое строение человека. И по нему формируется грубое строение. То есть зародыш, почему, допустим, рот соединяется с прямой кишкой, никаких перегородок нет. Они начинаются же в разных местах, эти ткани, но на тонком плане они соединены. И поэтому они формируются вместе в один канал, состыковка происходит. Нам это сложно понять, но это так именно работает. И существует другой канал, который называется читта-нади. Читта переводится как сознание. Нади означает канал. Читта-нади — это канал, внутри которого функционирует умственная энергия. Чтобы понять, что такое ум, надо подумать о своем характере, представить свой характер. Мысли, эмоции, образы – все это является деятельностью ума. И ум, он имеет вполне конкретное строение психическое и вполне конкретные функции. Есть сила, также кроме ума, есть сила нашей психики, которая называется эгоизм. Или аханкара, как на санскрите называют. Это структура психическая, она может действовать двояко. Или человек чувствует себя удовлетворенным, делая что-то для себя, или человек чувствует себя удовлетворенным, делая что-то для других. То есть, или ты корыстно настроен, или бескорыстно, одно из двух. Вот эти два настроя являются корнем любых как бы, процессов, которые происходят в нашей жизни. Веды говорят, что любой корыстный настрой, даже настрой в отношении к своей семье, то есть человек хочет для семьи жить, не просто для себя, он является пагубным для судьбы человека. И любой бескорыстный настрой приводит к счастью. Но чтобы понять это, действительно требуется очень много времени и сил потратить в своей жизни, чтобы действительно это все понять, как это работает, функционирует. Но современная психологическая мысль не берет в своей философии за субстрат нашу конкретную психику. То есть она делает свои какие-то определенные выводы. Иногда позитивные, хорошие, прогрессивные выводы, а иногда те выводы, которые уводят человечество в сторону. И причина тому заключается в том, что мы просто невежливы. В этом плане. Мы не знаем, что есть тонкое строение человека. Мы не знаем, как функционируют эти психические каналы. Мы не знаем, что такое разум. Даже, допустим, в нашей литературе, которая, допустим, даже литература классическая, часто высказывания, допустим, писателей, разум часто путается с умом. Мы не знаем, как функционирует разум, как функционирует ум. Допустим, мысли – это функция разума или ума, как вы считаете? Ума. А вера? Разума. Решимость? Разума. Эмоции? Ума. Желание? Ума. Негативный настрой – это функция разума или ума? Разумом. А позитивный настрой? Тоже разумом. То есть одно дело эмоции, мысли, желания, это все делает ум. Но сам настрой – это функция разума. Потому что разум, он руководит всей деятельностью. И разум, главная функция разума – это направить нашу жизнь в какую-то сторону. Но ум не знает об этом. Вот мы, допустим, живем в уме, мы утром просыпаемся, и мы думаем о главной цели своей жизни, нет? Нет, кто-то думает, конечно, но большинство людей не думает, они думают, надо на работу идти, надо детей кормить, надо там то, надо все. И, допустим, человек находится в депрессии, допустим, много лет человек может находиться в депрессии. Даже я смотрю вот на вас в зале, здесь сидят люди, которые много лет в депрессии находятся. Это можно легко определить, просто глядя на человека. Как вы думаете, почему? Потому что разум не работает как надо. И человек не может, ум об этом не догадывается. Когда мы просыпаемся, он думает о насущных потребностях каких-то. Но в каком он ключе думает? Как ум настроен? Ум настроен так, как его разум настроен. И проблема заключается в том, что большинство людей всю свою жизнь занимаются деятельностью уже в том настрое, который дает им судьба. Или, допустим, в том настрое, который пришел к ним по жизни. Ну, допустим, близкий человек ушел, сломалась жизнь. И так человек находится в этом настрое много лет. И ничего не может поменять в своей жизни. У нас был прошлый семинар по стрессу, да, с вами. И этот семинар – это продолжение того семинара. Потому что на этом семинаре мы будем говорить, как реально, как развивать разум, что это такое. Мы будем очень глубоко описывать, изучать его, потому что это важно. И большинство людей большую часть времени тратят на поддержание умственных потребностей. Допустим, желание кушать – это потребность чего?
Тело.
Тело, кто-то говорит. Хорошо. Давайте будем разбираться в этом вопросе. Допустим, человек весит 120 килограмм. Сколько раз в день он будет кушать? 4, как и все. А почему бы ему не кушать один раз в день? У него же тело уже поддержано, все. В теле достаточно веществ, разве там мало? Почему ему хочется 4 раза в день? Запрограммировано. Да нет, у него сосет в животе. Чего-то, чего-то не хватает, правильно. Так вот, ему не хватает силы в уме. Когда ум устает, у человека наступает голод. И давайте подумаем, что такое голод. Человек начинает нервничать, у него психически он слабеет. Он что, голодный не может ходить, двигаться не может? Человек, допустим, через 4 часа что такое? Все, падает что ли? Нет, он ходит, мы держать хочу. Вот, он нервничает. Вот, то есть у него как вполне конкретные какие-то требования. Он злиться начинает. Это физическая или психическая функция страдания?
Психическая.
Психическая. Теперь давайте посмотрим, как человек ест. Допустим, если бы эта та теория работала, о том, что нужно отдельно есть жир, белки, углеводы, там еще что-то, что надо все раздельно кушать, тогда будет хорошо перевариваться все. Ну так вопрос-то не в том, как будет перевариваться. Мы даже готовы трудно все переваривать. Лишь бы было как?
Вкусно.
Вкусно. А вкус – это функция чего? Разума. Ума. Это функция ума. Мы хотим вкусно, мы не хотим жиры, белки. Мы хотим вкусно, понимаете? И когда мы вкусно поели, что происходит дальше?
Довольны.
Мы расслабляемся, нам хорошо, мы улыбаться начинаем. Это что, тело улыбается или ум? Ум улыбается. Он, тело выполняет желание ума. Ум хочет улыбаться, тело улыбается. Ум хочет плакать, тело плачет. Понимаете? Каждый человек кушает, потому что у него кончается психическая энергия. Это основная причина того, что человек хочет кушать. Но когда у него кончается физическая энергия, это тоже заметно. Например, человек слабеет физически, он не может уже физически работать. Он чувствует, даже в теле может быть такое потрясывание руки, допустим, дрожь физическая, слабость такая. То есть бывает физический голод, это факт, но не в наше время. В основном никто не доходит до этого состояния. Все в основном кушают из-за психического голода. И надо понять, что ум требует всегда чего-то своего. Но проблема заключается в том, что разум тоже требует, но мы его требования не знаем, как выполнять. Потому что, чтобы выполнять требования ума, для этого много ума не надо. Вот эта фраза «много ума не надо» означает «много разума не надо». Мы путаем, я же вам сказал с самого начала, у нас не все правильно, в языке даже работает. Много разума не надо, чтобы требования ума выполнять. Я наблюдал, как теленок маленький рождается. Есть такая теория, что он сначала смотрит, как мама ходит, а потом сам начинает ходить. Так вот, я видел, как он рождается, специально наблюдал, куда он смотрит. Никуда он не смотрит. Просто он встает и пошел. Ему не надо смотреть, как мама. У него заложено там уже все в уме. У него там все уже работает само. И я заметил, что когда теленок рождается уже в этот момент самый, у него все начинает работать хорошо. Кушать он хочет сразу, начинает подходить, начинает лезть к ней, пристает, кушать хочет. Сразу же, как родился. Хотя он не знает, как это делать, но он лезет и кушает, его мама ничего не показывает. У нас все это заложено, голод заложен у нас. Когда половые функции детей созревают, у них появляется это желание. Вот, это все заложено. И этому учить не надо. Функции ума работают сами. А вот функции разума сами не работают. В этом заключается разница между разумными живыми существами и животными. То То, что функциям разума нужно учить. Вот, допустим, человек мается. Он не знает, куда сидеть, по квартире ходит туда-сюда, туда-сюда. Переключает программы. Хорошо, сейчас 150 каналов. На спутнике много можно переключать, есть чем заняться. Туда-туда-сюда переключает. Он не знает, он мается. Почему человек мается? Потому что он ведет бесцельную жизнь. Мы много времени тратим на ум, на деятельность ума. Но существует деятельность разума, которую мы не, вообще мы не занимаемся ими. Мы не знаем, что это такое. Кто из вас, допустим, с утра и вечером каждый день мысленно просит прощения каждый день и прощает других людей? Поднимите руку, есть такие люди? Вот видите, как много, немного, то есть человек 30 из всех. Кто из вас каждое утро читает молитву, допустим, если вы уже побольше? Это тоже функция разума. Это деятельность разума. И многие люди скажут, а зачем вообще это делать? Готовить пищу, понятно, зачем, что это кушать. А зачем читать молитву с утра? Какой смысл? Некоторые говорят, что люди от страха читают молитву. Молитву читают от страха. И это называется чтение молитвы опиумом для народа. То есть для отсталой части населения нужна молитва. Для того, чтобы жила как-то отсталая часть населения. Но на самом деле молитву читает каждый человек с утра. Просто у одного молитва «Я желаю всем счастья», у другого молитва «Дача, дача, дача», у третьего «Деньги, деньги, деньги», у четвертого там «Любовница, любовница, любовница» и так далее. Каждый что-то крутит в уме. У каждого человека что-то есть в уме. У пятого зарплата, зарплата, у шестого плохое отношение ко мне. И если разум, есть такое правило, если разум сам не берет власть над умом, то ум начинает крутить умственную жвачку в уме. Что такое умственная жвачка? В ведах есть такая пословица по этому поводу. Есть такой сахарный тростник, он очень плотная трава, такая, как дерево. И когда буйвол, допустим, видит сахарный тростник, он очень любит сладкое, сладкую пищу, он начинает его жевать и выплевывает. И когда он выплевывает, он так же выглядит свеженьким, как будто его не жевали. Подходит другой, видит, о, сахарный тростник. Берет его, опять начинает жевать, и так, пока он в трубку не превратится, буйвола 50 должно его жевать. Но там сахара уже на второй раз нет. Он просто ждет, что даже сахар выделяется начнет. Называется же отсюда выражение «жевать пережеванное». Так вот идея в чем заключается? В том, что ум такими вещами занимается. Он каждый раз живет одно и то же. Ко мне плохо относятся на работе. С утра пошло. Когда же я отдам и поеду? И пошло, и поехало. Одна и та же мысль. Она имеет смысл какой-то, нет? Для нашей жизни? Нет. Но почему ум постоянно крутит эту мысль? И почему мне, ко мне теща плохо относится? Ну что ей в жизни не хватает? Ну что ей в жизни не хватает? И все, и зацепилось. Это, знаете, вот с насекомыми такие опыты проводятся, допустим, ну, или кошка, допустим, валерьянку намазывает ей, допустим, на стены, и она бежит, бежит, да, начинает лизать одно и то же место, ее оттуда оттаскиваешь, она опять бежит. Или, допустим, насекомое какого-то там, что-то ты ей там, вот, какой-то раздражитель, да, и оно будет прыгать на это место, как, или мотылек, допустим, летит, а в лампу бьется постоянно. Так же наш ум, ту же самую природу имеет. Он липнет к тому, что не разрешено. Но существует такое правило, веды описывают правило, что если человек обдумывает, долго-долго обдумывает одну проблему, он ее решит или нет? А? Как? Да, он получит. То есть с помощью обдумывания решить проблему невозможно. Потому что решать проблему – это функция ума или разума? это функция разума, а не ума. И сам процесс обдумывания – это просто затягивание петли у себя на шее. Большинство людей живут таким образом, что они постоянно думают о том, что их и уничтожит. Ну, допустим, у меня заболела печень. Я думаю о печени. Что происходит? Давайте проследим. Согласно Аюрведе, ум с помощью вот этих системы каналов, вот этих надий, управляет всем организмом. Не нервная система управляет всем организмом, а ум. По этой причине в йоге, то есть три науки, они смежные. Есть аюрведа, есть йога, есть астрология. Йога – это способ управлять всем. Йога – это как бы, ну, как развивать себе способности, наука о развитии всевозможных способностей. Мы-то понимаем под йогой сейчас что-то такое, упражнение, но это всего лишь одна часть йоги. Вообще йога в Индии означает связь, то есть переводится с санскрита как связь, то есть связь с каким-то, какой-то целью. То есть человек ставит перед собой цель и достигает ее. Фактически йога – это деятельность разума. Аюрведа описывает деятельность ума. То есть аюрведа описывает, как функционирует организм, и это функционирование организма – это деятельность ума на самом деле, потому что ум всем управляет. У каждого органа в нашем организме есть свой характер. Допустим, мы реагируем психически на какую-то проблему, мы немедленно напрягаем этот орган. Вот если на вас на всех посмотреть, то у вас есть определенный тонус у всех психический. И бывает благостный тонус, страстный и невежественный. Когда у человека невежественный тонус, у него разум выключен. Разум выключен. Разум выключен – это означает, что ему ничего не интересно, что, о чем ему говорят. То есть разум включен, уши начинают работать. Слушание. Потому что веды описывают, разум сильно связан со слухом. Потому что только звук может поменять функцию разума. Вкус к счастью – то, к чему разум привязан. Мы об этом позже будем говорить. Вкус к счастью – разум стремится к счастью. Цель счастья – то, к чему стремится разум. Вкус к счастью может высветиться только в звуке. Глаза, они выказывают счастье? Выказывают, но ума. Глаза выказывают счастье ума, а звук выказывает счастье разума. У ума и разума разное понимание счастья. Ум, он очень примитивен по своей структуре. Он привязывается к тому счастью, которое он видит. Как в этих анекдотах про чучу. Что вижу, о том и пою. Вот. Но на самом так действует ум. Допустим, он увидел там мороженое, ему хочется мороженое, увидел пирожное, хочется пирожное, увидел там девушку, хочется девушку. То есть ум очень примитивно, вот допустим, мы сейчас посидели вот на этих вот местах сегодня. В следующий раз придете в зал, подумайте, мое место занято. Оно когда ваше достало? И оно сейчас побыло один раз вашим. Чувство привязались к нему. И в следующий раз хотите вы этого или нет, проэкспериментируйте. Вы будете смотреть. Мое место занято. Вот, блин, зачем они туда сели? Мое место. Что, не видели я вчера там сидел? Или на автобусе, я думаю, ладно, там в зале два часа сидеть. Есть время привязаться. В автобусе сел человек, пошел за билетом. А пораньше смотрит, уже кто-то сел. Ничего себе, нельзя встать, только встал, уже сели. То есть он начинает злиться, уже чувства привязались за одну секунду к месту. И он встает рядом, я сам видел сцену, встает такой, пересядьте, я здесь сидел. А рядом место свободное. Пересядьте, я здесь сидел. Цель конкретная. Так действует ум. Он привязывается, и разум здесь уже не работает. Разум, когда ум включается, разум не работает. То есть ум тоже пытается контролировать ситуацию, но это животное функционирование сознания. Когда ум пытается контролировать ситуацию, так ведут себя животные. Они привязываются к чему-то и начинают жить в этом ключе. Когда животное поменять ему привязанность, вот допустим собака очень сильно гавкает, И она может закрыться даже. И кажется, что все, уже никаких шансов нет. Но достаточно показать ей, допустим, что-нибудь вкусненькое. И у нее сознание переключается, она сразу грязь постом начинает. Вроде хотела загрызть. Принципиально была настроена загрызть. Тут вдруг принципиально настрой меняется сразу. Когда грязь вкусненькая, не надо загрызать, вроде хороший человек. Вот. Но это так действует ум. То есть у животных разум не работает. У человека так, допустим, начальника таким образом не проведешь. Правда, бывают начальники, которым показываешь что-нибудь такое, даже, может быть, не вкусненькое, а бумажку какую-то. Ну, сразу раз, и меняется в лице. Все, готов прости. Но это вот как раз это умственная платформа. И есть люди принципиальные. Принципиальность – это деятельность разума, это не деятельность ума. Но принципиальность не вырабатывается с помощью обсасывания проблемы, понимаете? Она вырабатывается с помощью деятельности разума, о которой мы будем говорить. Итак, давайте вернемся к нашей теме. Заболела печень. Печень болит определенным образом, определенной эмоцией. Эмоция боли печени – это раздраженность, болевая слабость, иногда гнев уже. В крайних случаях. Это раздраженность, болевая слабость. И люди, которые болели вирусным гепатитом, знают, что когда болит печень, человек ничего не хочет делать. Ему даже есть не хочется, ничего не хочется. Он просто хочет лежать и все, никуда ходить не хочется. Кто болел гепатитом, кто знает, как такое состояние испытывали. Ничего не хочется. Правильно же, так? Хочется лежать и все. Потому что печень связана с волевыми функциями, с правым полушарием. Правое полушарие связано с волевыми функциями, солнечную природу имеет, солнце, мужское начало в этой истории. Левое полушарие связано с функциями мысли, эмоций, связано с женской природой, с луной, энергией Луны. И это две планеты, которые управляют умом. Солнце, Луна. А планеты Сатурн, Юпитер, они больше связаны с деятельностью разума. Солнце тоже в какой-то степени связано с деятельностью разума. Но мы поговорим об этом и Луна, в принципе, но мы об этом будем позже говорить еще. Так, когда человек думает о печени, как он думает о ней? У меня печень болит, так? Он пытается, он думает,
у меня болит печень, что же делать, как мне жить?
То есть он думает о печени, что он делает с печенью?
Убивает.
Убивает ее еще больше. Так, точно такой же принцип существует во всем. Допустим, у человека плохие отношения с близким человеком. Он думает об этом. Он психически сломан. Что значит психически сломан? Значит, пропала вера, что все будет хорошо. Вера – это функция чего? Разума. Пропала вера, что все будет хорошо. Он не верит уже, что с этим человеком можно жить дальше. Нет веры. Этому человеку нет веры. Что произошло? Произошло то, что разум выключился в этих отношениях. Он не работает. Поэтому люди идут к кому? Ну, допустим, к священнику, к психологу. Они идут. И он что должен делать? Сделать для них в отношениях?
Включить разум.
Включить разум. А он иногда что делает? Говорит, ну, не можете разойдитесь, какие проблемы? Не можете жить вместе? Ну, разойдитесь. Надо быть счастливым. Чему учиться, да? Он включает разум таким образом, нет? Нет, почему? Потому что он не знает, как работает отношение между людьми. Веды описывают, что у нас в области сердца здесь есть такая зона, которая как нитями привязывает людей друг к другу. Что такое родственники? Родственники – это связанные люди. Связанные. Между ними как плотная веревка все равно. И два человека связаны друг с другом, очень, с другом очень сильно. Вот, ну, допустим, они разойдутся, и что дальше произойдет? А дальше произойдет очень сильная боль внутри каждого из них, которая психическая боль, умственная, которая разрушит разум. Человек пойдет в состояние стресса, то, о чем мы говорили, три лекции в прошлый раз. И будут у него большие проблемы. Современная психология не изучает привязанности. Она изучает там всякие рефлексы, там инстинкты, установки, но привязанности не изучает. А привязанности – это основа жизни человека. Почему, допустим, мы не говорим, ну, тяжело жить с ребенком со своим, ну, перестань с ним жить. У нас даже идеи такой нет. Почему-то появилась идея, что если тяжело жить с мужем или женой, ну, перестань с ним жить. Особенно в Америке, когда это было, там очень яркая эта идея, сейчас уже прослеживается у людей. Вот русские женщины приезжают, я консультирую, приезжают в Америку. У нас еще как-то, это не так развито, в разуме все-таки есть устои какие-то культурные. А там люди приезжали с разных мест, и культуру они сами себе создали. У них уже культура, вот эта вот последняя, а культура уже такая, устои глубокие, духовные, уже не так выражены. И поэтому американцы часто так настроены. Не нравится, они жили с кем-то другим. Ну, поболело сердце, ничего страшного, прошло. А, допустим, русская женщина приезжает, она замуж выходит, у нее же совсем другой настрой. Он пожил с ней, бросил ее, а она в шоке ходит несколько лет. Как же так? А почему так он меня бросил? То есть человек не понимает, почему его бросили. Человека бросает, он понять не может, за что такое наказание. Что, в чем его вина заключается такая серьезная. Потому что, когда мы бросаем, мы же не учитываем функции разума, понимаете? Мы не знаем, что это такое, не понимаем. Мы не понимаем, что есть привязанности вот эти вот, они рушатся от этого, возникает боль, тяжело. Но человек, когда бросает, у него в это время разум работает, нет?
Нет,
у него работает привязанность к другому человеку, он хочет другого человека. Ему верится, что все будет хорошо, и у того, и у другого он себя оправдывает. Оправдывать – это не функция разума, это функция ума. Оправдываться. Оправдываться – это не функция разума, это функция ума. Поэтому часто люди оправдываются. У них разум очень слаб. Почему у них разум слаб? Потому что они деятельностью-то разума не занимаются. Я им сейчас перечислю деятельность, которая связана с разумом. Молитва. Позитивные настрои какие-то. Я желаю всем счастья, буду сегодня повторять в конце лекции. Дальше. Когда человек ставит перед собой обет и выполняет его, допустим, я буду теперь, чтобы вставать пораньше, до 6 утра. Так нужно. Допустим. Он встает. Или, допустим, я каждый день буду делать зарядку. Или каждый день буду стоять под душем. Есть, конечно, иногда человек дает себе обеты, которые не соответствуют разумному существованию. Например, он говорит, я с моста с резинки спрыгну 5 раз подряд. Это дурь, как он свою выпускает. Или, допустим, я на мотоцикле там прокачусь 250 км в час в центре Днепропетровска. Это обед тоже. Но разум он не развивает. То есть он от этого разум тупеет только. От таких обедов. Или насморк, это человек выпивает кружку водки залпом. Допустим, он выигрывает, побеждает, но разум от этого не крепнет. То есть есть обеты, которые рекомендованы древними писаниями для развития разума, а есть те обеты, которые сам человек придумывает, ставит себе какие-то обеты, и которые не помогают никому. Это деятельность разума, это работа над разумом, делать обеты, ставить себе. Видите, все, что я перечисляю, животные этих вещей не делают. Они обеты себе не ставят, они счастье всем не повторяют, я желаю не молиться, не молиться. Животные не делают этих вещей. Хотя они думают, животные думают, у них есть мысли, но они не могут себя заставить ничего. У них все происходит просто на их желание. Вот какие желания есть, такие, так, допустим, есть привязанность к хозяину. И в соответствии с этой привязанностью функционирует психика. То есть надо делать то-то, надо делать то-то. У нас тоже такие же вещи есть. Допустим, мать привязана к своему ребенку. И привязанность заставляет ее заботиться о ребенке. Но часто эта забота не имеет ничего общего с деятельностью разума. И, соответственно, ребенок таким же неразумным вырастает. Потому что нужно включать разум в отношении с ребенком. Тогда будет правильный результат. И об этом мы тоже будем говорить. Дальше. Заниматься, допустим, статическими упражнениями. Сидеть в каком-то положении. Вот я сегодня в поезде в купе на верхней полке сидел. В поезде Лотоса вот так. Сидел. И снизу за мной женщина наблюдала, мужчина дурак был, смотрит на меня. Я наблюдал за ними, как они реагируют на то, что я сижу. И, ну, я занимался настроем, повторял. Ну, иногда я замечал, смотрю, и не смотрят на меня, как на инопланетянина. Чужой человек. Почему так люди реагируют? Потому что никто не понимает, что такое деятельность разума. Люди не привыкли этим заниматься. А если кто-то занимается, значит, он какой-то ненормальный, считается. Есть у нас в каждой квартире есть выключатель разума. Телевизор, да. Включаем телевизор, разум выключается. Мы смотрим жизнь. Мы перестаем жить. Разум заставляет жить. Жить самостоятельной жизнью означает что-то менять в своей жизни. Заставлять себя что-то делать. Допустим, человек приходит домой, надо расслабиться. Расслабиться означает, разум выключается. Человек ничего не хочет менять, он говорит, останет меня все. Я не хочу никого видеть. Но веды говорят, что счастье находится только внутри деятельности разума. Например, человек сел, он решил расслабиться. Но он хочет культивировать счастье в отношениях с семьей или нет? Он, может быть, и хочет, но он не знает, как это делать, потому что он не знает, что счастье находится внутри деятельности разума, а не вовне ее. Если человек включает телевизор, он счастье включает, нет? Семейное. Женщины все знают, выключает. Потому что женщины хотят счастья, потому что у каждого заложено внутри свое. То есть, когда мужчина на работу идет, он получает счастье. Так? На работе он получает счастье. А дома что он делает со счастьем?
Отлично.
Его отдает. Он когда приходит домой, то там есть требователь счастья. Это жена. Она говорит, улыбайся мне. Улыбайся. Меня любишь? Нет? Разлюбил? Я тебя сейчас устрою. Мне сейчас будешь писать. Так устроено, что эмоции женщины, психическая энергия женщины проникает в мужскую энергию в 6 раз сильнее. Поэтому женщина вроде бы кажется слабым существом. Но это только кажется. На самом деле женщина обладает огромной силой психической. Ее эмоции, они очень сильны. Если, допустим, мужчина что-то делает не так, вы мне женщины кивают, нет, я неправильно говорю? Правильно? Если мужчина что-то делает не так, женщина начинает, допустим, что-то там, и его сразу внутри режет мужчина. Он не может это терпеть. Он начинает кричать, отстань от меня! Но когда мужчина кричит, на нее действует 6 раз слабее. Она отходит немножко от него, опять начинает говорить. Опять к нему пристает. Вот. И так продолжается постоянно. А почему она пристает к нему? Потому что он хочет расслабиться дома. А дома надо счастье отдавать. Надо прийти домой. Там, как там правильно, я уж не помню. Там, накормить жену и что там, напоить коня и... Ну, не важно. Важно то, что надо кого-то обнять, кого-то напоить. Вот. Наверное, жену надо обнять. То есть, человек приходит, мужчина приходит домой, он должен дальше, у него есть свои обязанности. Он должен сделать счастливой свою жену. Отдать ей из чувства долга, отдать ей свое счастье, сказать, я тебя давно не видел, я так рад тебя увидеть. Ему хочется после работы это говорить или нет? Нет, потому что у него нет сил. Он работал, устал. С работы пришел уставшим. Но жена чем занимается дома? Она ждет. Скажет он или нет. Что он меня любит. То есть она своего ждет. И он должен прийти и сказать. Женщине надо говорить каждый день: я тебя люблю раз в 50, не меньше. Тогда будет нормально более-менее, и то мало. Нет, есть стандарты разные. Если, допустим, мужчина 50 раз говорит, это уже мало становится, надо уже 60 раз. Вот, то есть деятельность, которая приносит счастье, и она находится внутри деятельности разума. Но мы не привыкли культивировать разум. Мужчина приходит домой, включает телевизор, его внешнее сознание выключается, он смотрит только в телевизор. И жена подходит к нему, говорит: ты кушать будешь? Ага. Плечо положить? Положить. А что хочешь кушать? Кушать. То есть он не может понять что-нибудь. Ну что тебе положи? Не видишь, что телевизор смотрит? Его сознание отсутствует в квартире. Дети бегают рядом, под ногами путаются, не мешают телевизор смотреть. Он что-нибудь придумывает. Он, допустим, машину там раз пустил, и пока она едет, он смотрит телевизор. Ребенок за машиной там пришел. Прибежал, машина папа приводит, но раз в другую сторону пустил. И опять смотрит телевизор. Ребенок, он еще глупый, он еще маленький, он не понимает, что папа его обманывает. Он бегает за машиной и думает, что папа с ним играет. Но жена, она уже знает, что это не так. И уже не обманет. Но на самом деле мы должны понять, в чем счастье заключается, иначе семья разваливается неизбежно. Допустим, у женщины то же самое. Женщины ждут. То есть женщины ждут от мужчины счастья. Они должны учиться получать счастье в семье. А как женщина может получать счастье? Она должна делать счастливым своего близкого человека. В этом ее как получать счастье. Точно так же на работе. Мужчина, допустим, приходит на работу, он там работает. Для женщины работа должна быть хобби, не работа. Она не должна настраиваться, как на работу, где дописывают на работе. Она должна развлекаться. Пускай там серьезная работа, но все равно как развлечение должен быть настроен. Потому что психика женщин рушится от того, что они серьезно на работу настраиваются. Женщина должна серьезно настраиваться дома. И дома для нее это поле деятельности. Она должна научиться так себя вести, чтобы муж автоматически приносил ей счастье. Это только с помощью разума можно так делать. Женщина, она не имеет такую склонность внутреннюю прыгать перед мужем. Некоторые мужики думают, что женщина имеет такую склонность перед мужем прыгать. Нет. Это они должны делать с помощью разума. Только разумные женщины так делают. В основном женщины права качают дома. То есть естественным образом женщинам хочется права качать. Но если женщина знает, как счастье добиваться в своей жизни, она начинает служить мужу. Это, в этом заключается ее долг в семье. Потому что мужская психика так устроена, что если жена ему служит, он начинает источать из себя все виды благ, которые только существуют. Он из себя источает такую энергию, которая заставляет слушаться детей. Он из себя, из него выходит сила, которая дает спокойствие жене, уверенность в завтрашнем дне и так далее. Все это делается с помощью разума, но ум, он не хочет этого. Допустим, женщина склонна обижаться. Допустим, муж что-то сказал, допустим, один раз не так. Даже, может быть, он не хотел, а просто вырвалось что-то так. И все, она запоминает. Да. Ты помнишь, что ты мне сказал вчера? Да что? Ты забыл. Делаешь вид, что ты забыл, да? Ты мне сказал, что ты на самом деле не на меня смотрел, а в другую сторону в это время. Думаю, бог ты мой, зачем же я это сказал? Она же запомнила, и теперь всю жизнь будет помнить. Так есть и тум, очень цепкий. Он очень цепкий в женщине. Мужчины тоже очень склонны к гневу. Тоже они запоминают все. Допустим, как жена его неуважительно отзывалась о нем там присутствии кого-то. Или еще что-то там в этом роде. То есть у каждого человека ум в свою сторону загибает и склонен настраиваться отрицательно, негативно. Негативный настрой – это что такое? Это не что иное, как отсутствие веры в счастье. Веды описывают, что у нас в психике есть две функции. Одна функция убивает нашу жизнь, а другая возрождает ее. Есть стремление жить в психике, есть стремление умереть. Стремление жить всегда связано с так называемым насилием над собой. Так называемым насилием, потому что это не насилие на самом деле, а стремление жить. Так надо это воспринимать правильно. Но мы воспринимаем это как насилие, потому что мы не воспитаны культивировать в себе разум. Ну, допустим, человек спит. Ему надо встать вовремя. Раньше мы говорили об этом на прошлом, много лет назад. Кто из вас уже научился вставать вовремя? Рано. Видите, как мало. Жалко. На самом деле это очень важно для жизни человека, вставать рано, потому что Солнце – это источник боли. В Ведах описано, что планета Солнца является кава-чакрой. Кава означает время, чакра означает круг. То есть кава-чакра. Солнце движется, когда… То есть, ну так мы смотрим, оно движется. Конечно, в Ведах это тоже описано, что на самом деле планета движется вокруг Солнца. Но так иначе, по отношению к нам Солнце движется. И когда оно движется, что происходит? Происходит то, что эта энергия, огромная энергия, энергия Солнца состоит из энергии счастья. Это просто сгусток энергии счастья собранный. Но это также энергия может стать энергией страдания. Почему, допустим, врачи запрещают пить на Солнце? Потому что Солнце может быть энергией страдания. Оно может приносить вред. Есть три вида энергии Солнца. Есть грубый солнечный свет, который всегда, в принципе, может всегда повредить, если он сильный. Дальше есть два вида тонкой солнечной энергии. Одна из них называется высшим теджесом, а другая – низшим. И низший теджес, он связан с пищеварением, с энергией пищеварения, иммунитетом. Он связан с поддержанием всех химических реакций в организме. То есть силу этим процессам дает планета Солнца у нас. И есть также тонкий, есть высший теджес. Высший теджес означает боли, означает желание победе, вкус победе, борьбе. И когда человек встает позже Солнца, то кала-чакра, она проклинает этого человека. Она как бы уходит от него, судьба ушла. Допустим, человек встает после 6 часов утра, на этот день судьба его ушла, поезд ушел. Вот смотрите, допустим, представьте такую картину. Вы стоите на перроне в Днепропетровске. Опять от меня сбежала последняя электричка, и я пошпалю домой по привычке. Настроение такое веселое, да, бодрое. Это значит, разум человек работает. Да? Человек может сбежал от электрички, он идет такой классно поспал, он все нормально. По привычке, постоянно сбегает. Вот. Ну вот представьте, это все ведь сказка на самом деле. Потому что если от человека сбежал в поезд, допустим, он же в шоке находится. Он не будет по шпалам идти в Москву, допустим. Ему тяжело очень психически. Он в шоке находится. Точно так же можно сбежать от Солнца. Древние люди это знали. Солнце означает источник боли. Человек должен встать рано утром, до того, как Солнце, понятно, зимой там оно не показывается до 8 часов, но это долго объяснять все равно. То есть 6 часов он начинает действовать. Потому что оно может вот так вот идти по отношению к Земле или вот так. Не имеет значения. 6 часов 90 градусов по отношению к нам проходит Солнце в 6 часов утра. И в это время у нас включается воля. Начинает работать воля. или не начинает работать. Если человек не в отпуске, в это время ничего не работает. Вернее, оно пытается отключиться там у нас внутри. И психика наша пытается проснуться, но мы говорим себе, я не выспался, спать. Ты сегодня отдыхаешь, спать. Ум командует в это время. Берет команду. Разум говорит, ну же лекция говорилась, что надо раньше вставать. Но не сегодня, завтра. Ум так говорит разум. А бывают люди, которые встают. То есть они все равно встают рано утром. Мне бывает такое, что я прилетаю с самолета и весь день разбитый, на работу еще надо идти. И потом на следующий день утром я все равно встаю и иду. Потом не жалею об этом. Может потом отдохнуть чуть-чуть днем. Ну, допустим, пока солнце поднимается, можно чуть-чуть отдохнуть. Там, 20-30, все, психика восстанавливается. Все нормально. Но если человек не встает вовремя, у него весь день разбит полностью. Разум не работает как надо в этот день. Он не может принимать решения. Он не настроен. Потому что когда человек встает раньше, рано утром, у него разум наливается болью, энергией боли, энергией победы над собой. Это так действует планета Солнца с нами. Оно так на нас влияет. Но если человек не встает вовремя, то разум набирается, наливается энергией чего? Отчаяния. Часто бывает так, что сначала человек проспал, поздно встал, потом в этот день начинается скандал. Вы не замечали такую связь? Вот очень поздно встал, и к вечеру уже ругань идет, люди ругаются. Потому что человек, когда он поздно встает, он наливается энергией отчаяния своей психики. Его психика наливается энергией отчаяния. Особенно это такие колебания заметны у женщин. Женщина очень сильно вымотана, потому что у женщин разум имеет менее устойчивую природу. Но также женщинам веды не советуют слишком рано вставать. Почему? Потому что чувствительность психическая возрастает. Нужно вставать где-то 5, допустим, 5:30.
Помощь работает.
Некоторые же фанатеи после лекции начинают 3 вставать, 4. Я про это говорю. Значит, у вас все впереди. И вот этот эмоциональный настрой, настрой оптимизма, радости, счастья, этот настрой не является чем-то тем, что приходит само собой. Это вещь, которую надо культивировать внутри себя, надо добиваться этого всего. Это называется желание жить. И оно всегда функционирует в связи с разумом, с активным разумом. Потому что разум может быть также пассивным. Например, человек кушает, кушает, и он думает, стоп, вот дальше я есть уже не должен, потому что это лишнее. Что кто стоп говорит?
Разум.
Разум. А он что говорит?
Ну надо есть.
Ну это как мини-пух, он говорит, даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо, но тем более полный горшок. Дальше. Каждый день надо делать зарядку. Потому что каждый день в теле, в психике, на самом деле это не в теле происходит, старение происходит в психике. В психике накапливается энергия отрицательного результата. То есть энергия, которая блокирует деятельность разума. Эта энергия выражается в чем? Некоторые от нее тупеют. То есть человек перестает соображать. Другие напрягаются очень сильно, у них тело становится очень скованным. Третьи психики напрягаются. Четвертые, как бы, в таком состоянии отчаяния находятся постоянно. То есть какой-то психический осадок, то есть вот эта эмоция. эмоция такая, когда человек проснется только, у него на лице эмоция психического осадка. Надо посмотреть в зеркало на себя после пробуждения. Посмотреть на себя в зеркало и понять, какая эмоция твоего психического осадка этого. Этот психический осадок сном таким образом не снимается. Человек не может во сне психически отдыхать. В какой-то степени может, но очень слабо. В основном человек во сне отдыхает физически. К вашему сведению, ум никогда не спит. Спит только разум. Потому что разум устает от волевой нагрузки. Разум всегда должен побеждать. Он должен включаться активно. Но особенно, когда разум мутузит ум постоянно. Он говорит, не надо, да не будешь делать. На ночь еще он его накормит. Когда ум накормит разум на ночь еще, то разум уже вообще не может работать. Потому что для того, чтобы с утра включиться, разум должен находиться в нормальном, здоровом организме. Потому что когда человек на ночь наедается, организм не может нормально работать, потому что ночью чем занимается организм?
Переваривает пищу.
Да не переваривает, он его уже усваивает. Переваривает те, кто наелся на ночь. Вот представьте себе, допустим, завод. Да? Завод. И, допустим, на заводе все так работает, что днем привозят строительные материалы, допустим, а ночью их распределяют уже по разным местам. Днем идет завоз, там машины подъезжают, а ночью все раз, и днем надо уже там предварительное распределение сделать, и дальше уже по каким-то полочкам все расставлять, чтобы все было в порядке, да? И вот, допустим, вы уже начали по полочкам расставлять все, и новый завоз пошел. Большой, причем со всех сторон машины подкатили и пихают строительные материалы. А вы, допустим, на работе, что вы будете делать? Вы будете выбежать и сказать, стоять, молчать, куда, пошли все вон. Перегрузка. Понимаете идею, нет? Потому что ночью Луна светит. Луна – это планета, которая дает синтез веществ. Все синтезироваться должно. Также умственная энергия должна усваиваться ночью. Луна охлаждает организм. Это отдает энергию Оджаса. Аргеда описывает, что это за энергия. Энергия Оджаса – это энергия, которая дает синтез, усвоение психической энергии. Почему человек, допустим, постоянно находится с осадочными эмоциями какими-то? Он утром просыпается и так как мультики, знаете, показывает. Такой, глазки так открывает. И видит мир, да? Такой. Это значит, что он отдохнул. Потому что когда человек не отдохнул, он наелся на ночь, допустим, посмотрел еще сам ты переверту, или еще какой-то телесериал в кабельном телевидении, то он просыпается, еще наелся хорошо, он что чувствует? Ему плохо очень, он лежит. Такой вот так вот не открывает. Знаете, не смотрит таким образом. Что-то у меня отеки по глазам пошли. Пойму. Ко мне пришел мужчина недавно на прием, где-то недели, не меньше недели назад. Пришел в Москве на прием, говорит, что-то у меня отеки по глазам пошли. Я говорю, а вы, говорю, когда последний раз кушаете? Ну, где-то в час. Ну вот они отечи под глазами. Перестаньте, ну это невозможно. Что вы так говорите, это невозможно. Я же с работы приезжаю. Пока то, пока все, уже час ночи, надо кушать. А на работе нельзя кушать? Ну извините, на работе надо работать. То есть человек неправильно понимает. Так как он неправильно понимает, поэтому, соответственно, и жизнь его будет уничтожена. Судьба уничтожается от этого. Итак, вечером что хочется делать? Хочется кушать. А надо вечером не кушать. Так должен действовать разум. Кушать надо днем. А днем человек говорит, некогда кушать, надо работать. А днем надо с 12 с С 11 до часа надо кушать в это время. Максимум пищи съесть, сколько вам нужно для жизни. Все остальное вот с утра слишком рано не надо есть. И позже этого тоже не нужно слишком много есть. По чуть-чуть можно, но основное количество пищи в это время надо съесть. Есть привычки, разумные привычки прививаются, человеку все работает нормально. Вечером есть не хочет, с утра тоже сильно есть не хочет. Мне понадобилось года два, чтобы у меня эти привычки разумные привелись, и они сейчас нормально функционируют уже в организме. Все. Но сначала я очень жестко заставлял себя. Это деятельность разума. Есть неразумные привычки. Допустим, человек пристрастился спать днем по часику, допустим. Все. Это неразумная привычка. И он не может от этого отойти. Он его прям валит на кровати, все. Это тоже так действует, правда, но можно делать глупости. Допустим, видишь близкого человека. Чтобы сказать неприятные слова, которые он ждет от тебя. Допустим, жена говорит, если бы ты говорил «любимая», я бы была очень счастлива. Допустим, она так говорит. И муж думает, «Тигушка, тебе фигу». Вот, это психика внутри так работает. Или, допустим, может быть, если бы ты вот смотрел на меня и уважал внутри себя меня вот как личность, я бы был счастлив. Она, ну, тигушка, тигушка, ты уважал. Было бы за что уважать. Вот. То есть, так действует ум. Но разум должен пересилить. И желание пересилить является желанием жить. Потому что семья возрождается в этом случае. А когда человек не проявляет это желание, то психическая энергия семьи тает. И вера в совместную жизнь тоже тает, пропадает. Ко мне недавно пришла одна женщина, она показала фотографию. Я говорю, хороший человек, хороший. Нравится, нравится. Денег много, зарплат много. Порядочный, порядочный, все, жить не могу с ним. Почему? Все, кончилось, не могу с ним жить. Нет веры в нашу совместную жизнь. Человек пришел, потерял веру. Хотя он хочет с этим человеком жить, ему нравится этот человек, но он не может. Нет сил. Силы берутся из веры. Они не берутся из чего-то другого. Вот, допустим, спортсмен бежит 100 метров. Почему одни выбиваются раньше времени, а другие нет? Потому что у них есть вера в победу, а у других она сломана уже. В результате отрицательного опыта. Как преодолеть отрицательный опыт? Деятельность разума. Поэтому одни спортсмены настраиваются на победу, перед тем, как выходить там, на ринг или еще куда-то. А другие просто ждут, когда выйдут на ринг. Понимаете разницу в чем? Одни из них разум возрождают, а другие нет. И человек, допустим, разумный, пришел к психологу. Он не просто взял, пошел в ЗАГС, развод написал, а он пошел к психологу. Почему? Потому что разум есть, но не хватает своей силы справиться с ситуацией. И поэтому люди приходят к психологу не потому, чтобы он что-то новенькое им сказал. Люди приходят к психологу для того, чтобы получить силы, для того, чтобы справиться с ситуацией. Силу может передать только другой человек. Сам человек не может получить силу изнутри себя, потому что она уже кончилась. У него нет связи, у разума нет связи с источником счастья. Веды описывают, что разум это такая, имеет такую природу, он всегда ищет счастье. И когда он находит это счастье, это состояние сознания называется верой. Вера. Когда вера есть, что просыпается? Надежда просыпается. Надежда. Человек надеется, что у него в жизни будет все хорошо, потому что у него есть вера в счастье. Но веды описывают, бывают разные источники счастья. И в зависимости от того, какое счастье мы себе выбираем, такую жизнь мы получаем. Есть люди, некоторые люди бескорыстное счастье выбирают, они становятся счастливыми по жизни. Другие выбирают корыстное счастье, они становятся несчастными. Большинство людей даже не понимают, что они выбрали свое счастье как-то, потому что счастье само выбирает их. Если мы не выбираем счастье, счастье само выбирает нас. Допустим, мать не поставила перед собой концепцию перед рождением ребенка. Зачем мне нужен ребенок? Зачем я его рожаю? Допустим, она решила, я рожаю его для того, чтобы наслаждаться. Ну, потому что мне хочется ребенка, поэтому я рожаю. Какой ребенок вырастет?
Эгоист.
Будет мотать ей нервы и так далее. Почему? Потому что какая вера, такой результат. Дальше она поставила цель перед собой. Я хочу, чтобы мой ребенок был бескорыстным человеком. Я хочу, чтобы он вырос честным, сильным человеком и так далее. И она поставила перед собой такую цель, допустим, воспитать хорошего человека из своего сына. Это корыстная цель или нет?
Нет.
Бескорыстная цель. Эта цель находится в сфере духовного разума, бескорыстного, чистого. Есть материальный разум, есть духовный, два типа разума. Духовный разум имеет бескорыстную природу, материальный разум имеет корыстную природу. И между ними всегда идет вражда, война. Есть истинное эго, которое стремится к счастью, служение другим, и есть ложное эго, которое стремится к счастью, служение себе. Когда включается ложное эго, то начинает функционировать материальный разум. Когда включается истинное эго, начинает функционировать духовный разум. По сути, всегда, когда включается материальный разум, это стремление умереть, а не жить. А когда включается духовный разум, это желание жить, по сути. Потому что на самом деле, если человек выбирает неправильную цель, включается материальный разум. Допустим, цель – заработать себе на квартиру, его высшая цель жизни. Потому что есть второстепенные цели еще, материальные цели должны быть второстепенными. Человек не должен их отвергать, потому что такое отвержение является фанатизмом. И что не является тоже правильным. Фанатизм, слепость означает, что человек ставит второстепенные цели главными. То есть он считает главное для меня заработать на квартиру. Главное в моей жизни сейчас. Он так считает. Это значит, что в нем включается материальный разум. Материальный разум означает, как психика себя ведет. Она получает поддержку или нет? Нет. Психическую энергию человек получает только от духовной энергии. Вот это ощущение счастья, радости, бодрости, свежести – это духовная энергия, не материальная. Это разные виды духовных энергий, которые связаны с бескорыстными целями. Когда человек имеет корыстную цель, он не может ощущать такое состояние. Потому его начинает напрягать все. В жизни он напрягается. Допустим, он думает, вот давайте сейчас, давайте просто представим себе два вида мыслей. Вы сейчас увидите на практике, как это работает. Допустим, подумайте, я хочу, допустим, какой-то бабушке принести покушать. Чтобы она прислезилась и сказала, сыночек, спасибо тебе, спасибо. Допустим, счастье возникает от таких слов у вас?
Нет.
Не возникает? А вы носили бабушке покушать? И что она вам говорила? Она не говорила, значит, что той бабушке носили. Вам надо другой бабушке принести, которая голодная. Понимаете? Найдите бабушку голодную, принесите ей. Допустим, моя жена недавно пришла бабушке покушать. Она просто выследила бабушку на улице. Позвонила ей прямо, открыла. Она говорит, я принесла вам покушать. Она говорит, заходи, доченька, заходи. Так-то зашла. Говорит, что ты принесла, покажи. Посмотрела на нее. Знаете, она так посмотрела и говорит, встань передо мной. Дай я в твои глаза посмотрю. Понимаете, она начала благословлять психически. Она вот смотрит, как вот, понимаете, не нарадуется просто. Не то, что там ей покушать принесли, а там на еду, понимаете. Она просто вот из нее счастье начало выходить. бабушки счастье пошло, энергия счастья. Она доченьке все счастье передала своей, потому что никто к ней никогда этого не заходил и кушать ей не приносил. А? Что? Все на завтрак. Что у вас, разум сказал или ум? Я сейчас говорю о счастье, понимаете? А не о страданиях. Настройтесь на счастье. Что вам мешает? Ну тогда настраивайтесь. Мы сейчас на счастье настраиваемся. Конечно, каждый человек может настроиться неправильно, там что-то просить, но это уже другой вопрос. Конечно, когда мы приносим счастье, потом человек может начать хотеть этого, корыстно настраиваться. Но в данном случае бабушка настроилась бескорыстно. Она подарила счастье. Она говорит, да, я посмотрю в глаза твои. Понимаете? Потому что она голодная жила до этого, а ей принесли покушать. Счастье есть, нет? В этом чувствуете, что-то такое есть? Вы наполнились, да, изнутри? Теперь второй вариант. Надо достроить дачу. Давайте настраивайтесь. Думайте об этом. Надо достроить дачу, денег нет. Блин. Настраивайтесь. Счастья много, нет?
Не хочется.
Вот и человек, он вот так вот. Все время напряженный. Почему? Потому что у него такой настрой. Он думает не о том в своей жизни. Его разум работает неправильно. Разум должен настраиваться на другое. На какую-то бескорыстную деятельность. И для того, чтобы он так настроился, для этого надо применить свободу выбора, свою собственную волю. И это непростая вещь, потому что большинство людей даже не знают, как это делать вообще. Допустим, мы сейчас будем повторять, я желаю всем счастья. У некоторых замыкает. Я смотрю на людей, у них даже рот не поворачивается. Повторить, я желаю всем счастья. Мотивнуться нормально, нет проблем. А вот я желаю всем счастья. Что мы здесь, дети что ли собрались? Дети, что ли, повторяют? Я желаю всем счастья, что ли, он да. Так действует психика. И это психическое состояние. Морального напряжения психического, недовольства всем, является основой отношений в обществе. Допустим, вся сфера услуг на этом основана. Почему я не хочу ходить в магазин? Допустим, почему я не хочу ходить в магазин?
Все продают.
Потому что в магазине... Ну что ждать, быстрее проходи. Ты что, там не главное на тысяч, да? Кто мне мог? Ты что снова? Я в поезд сегодня, вчера в поезд заходил, к вам ехал. Ну, просто за мной проводник шел. Я думаю, надо быстрее идти, а то сейчас что-нибудь скажу. Пошел побыстрее, чем говорю. Ну, не беги, не беги, все нормально. Поэтому все наоборот должно быть. Человек, это же его работа. Работа же не в том заключается, чтобы всех гонять там по вагону. А работа заключается в том, чтобы дарить всем счастье. Это в этом же его долг заключается. Но невозможно, потому что люди мешают жить. Они в вагон заходят и мешают жить. Поэтому надо что-то с ними делать. Я в туалет захотел, подхожу, говорю, а туалет закрыт? Ну ты что, не видишь станции подъезжает? А как это увидеть, я не знаю. Увидеть невозможно. Я говорю, простите. Вот приедем, станцию проедем, откроем. И смотрит на меня внимательно, как я тужусь. Сейчас ты уже 60, брат. Кто 60? Вот такое. И такая неразумная жизнь нас окружает во всем. Но мы так часто сами себя ведем. Мы не замечаем, как точно так же себя ведем с детьми, со своими, допустим. Мы должны их поощрять. В чем заключается поощрение ребенка? Надо учиться их охлаждать, успокаивать, давать им силы. Иногда строго. Всегда строго, но по-доброму. Мы не можем строго часто, потому что мы боимся, что дети будут злиться на нас. С другой стороны, если мы строго, то с ненавистью, мы не можем по-доброму, потому что не хватает на это силы, и эта сила находится в разуме. Очень трудно давать советы близкому человеку, потому что в это время эмоции начинают вылезать наружу. Мы проводили эксперимент просто в кругу друзей, и, допустим, одну и ту же фразу: «Пожалуйста, не говори со мной грубо». Человек говорил, допустим, женщина говорит мужу и чужому человеку. Чужому человеку она говорит: «Пожалуйста, не говорите со мной грубо». Так очень хорошо, конечно. Теперь муж стал говорить: «Пожалуйста, не говори со мной грубо». Я говорю: «Ну, вы чувствуете, как вы по-разному сказали?» «Ну, что-то так кое-что стоит. Теперь попробуйте мужу точно так же, как ему сказать».
«Ну, это же муж, но и что?» «Почему я себе так вот должна так говорить?»
Так в этом и заключается идея, что с мужем надо еще лучше говорить, чем с чужим человеком. Но мы не можем что-то мешать, мы уже привыкли говорить грубо, допустим, некоторые просто привыкли, им тяжело. Это означает, что они не могут включать разум в отношения. Эмоциональный настрой, эмоциональная беседа. Что это такое? Это беседа с выключенным разумом. Вот давай я сейчас это попробую. «Пожалуйста, выключите мобильный телефон». То есть, когда говоришь такую вещь, не надо привязываться к результату. Может, кто-то не выключит. Но когда мы говорим: «Пожалуйста, выключите мобильный телефон». Я надавил на вас сейчас, ну? Второй вариант. «Пожалуйста, надо выключить мобильный телефон здесь, на лекции». Понимаете? Лекция идет. Понимаете? Второй вариант. Идет давление. Вот это давление, оно возникает с помощью эмоций. И причина этого давления заключается в том, что человек сильно привязан к результату. То есть он думает, что если мобильные телефоны не выключат, то его просто прирежут от этого. Допустим. Понимаете, идея в чем заключается? Ну, допустим, жена говорит грубо, разговаривает, или ну, как-то ведет себя неправильно. Ну, что-то делает не так. И муж, он должен принять ее такой. Это деятельность разума. Человеку надо учиться прощать. Любовь не означает, что нам нравится то, что человек делает хорошего. Любовь означает то, что мы способны принять то, что он делает плохого. Мы принимаем, прощаем, учимся прощать. Сразу невозможно сделать, надо учиться. Женщина должна мужские вот эти глупости прощать, а мужчина женские. И способность прощать – это и есть сила позитивного мышления. Она откуда берется? От высокой цели. Когда человек ставит перед собой цели хорошей, правильной жизни, и с самого раннего утра он с помощью своей внутренней силы поддерживает связь разума с высоким источником счастья, духовным, то в результате его психика орошается какой энергией? Чистой, духовной. Дети, когда они рождаются, маленькие дети, у них психика не тронута жизнью, отрицательным опытом не тронута. У нас из глубины памяти, из глубины ума каждую секунду исходят грехи. У детей их очень мало исходит, практически вообще ничего не исходит. У них в основном исходит позитивная энергия из сердца. Поэтому дети смотрят на мир такими счастливыми глазами. То есть они ищут счастье везде, где бы там нашалить, чтобы сделать такого плохого. Они бегают счастливые, что бы они делали, они всегда находятся в состоянии счастья. Поэтому родители испытывают тоже счастье. Родители испытывают счастье через своих детей. Когда у людей сильно негативный опыт накапливается в семейных отношениях, они думают, надо ребенка. Почему надо ребенка? Потому что не хватает счастья. Когда ребенок появился, счастье появилось. Почему? Потому что у детей нет негативного, отрицательного опыта. Они как бы разумные по природе. То есть они всегда счастливы. Хотя, может быть, они там кричат и все прочее, но внутри у них где-то там это все поверхностно, а внутри у них есть такое глубокое спокойствие. Мать, наверное, смотрит в глаза своему сыну, ей нравится смотреть в глаза, потому что от ребенка исходит глубокое спокойствие такое. Но мы не должны зависеть от детей в этом глубоком спокойствии. Почему вы думаете, что если у нас в семье накопились проблемы, то нужен ребенок для того, чтобы их решать? Нужно сначала решить проблемы, а потом заводить ребенка. Потому что ребенок наполнится чем? Понятно, что родитель наполняется счастьем. А чем наполняется ребенок?
Проблемами.
Проблемами своих родителей. Поэтому точно так же, как мы чистим зубы, мы должны в семье решать проблемы. Веды говорят, что когда семья создается, создаются проблемы. Почему? Потому что люди, встречаясь друг с другом, они наполняются эгоизмом. Веды объясняют, что сама любовь между мужчиной и женщиной имеет очень корыстную природу. И хотя сначала очень у них хорошие мотивы, они хотят сделать друг друга счастливым с самого начала. У них очень возвышенные беседы друг с другом, когда семья создается. Потом почему-то отношения рушатся постепенно. В чем причина? Потому что они не поддерживаются. Близкие люди не учатся друг с другом, как правильно себя вести. Они не молятся рядом друг с другом, не сидят. Они просто проводят жизнь. У них нет таких мероприятий, которые бы повышали разум. Вот проанализируйте в вашей семье. Вы вместе читаете, допустим, жизнь святых людей, когда эти чтения повышают разум, привязывают к высокой цели. Допустим, нет, хорошо. Вы вместе повторяете, желаю всем счастья? Нет. Вы вместе молитесь? Нет. Вы вместе прощения просите друг у друга? Нет. Других людей вместе прощаете? Нет. Кормите нищих вместе? Нет. Птичек кормите? Кормим. Ну, слава Богу, хоть птичек кормим. Дальше. Если кто-то приходит в квартиру, звонит, просит, шмотки даете? Иногда даем, но более-менее нормально. Дальше. И так далее. Когда, допустим, вот назвала 10 пунктов вам, из них 2, допустим, вы выполняете. Семья на грани развала. То есть не развал уже заложен. Потому что отрицательная энергия копится. В семье возрастает семейный эгоизм. Корысть. Все в семью. Все для фронта, все для победы. Все в семью означает увеличение корысти. Означает, что внутри семьи будет копиться эта энергия отрицательная, и она будет давить на мозги. И улыбаться уже не будет хотеться внутри семьи, улыбаться где-то снаружи хотеться. Кто отвечает за позитивизм мышления в семье?
Женщина.
Мужчина. Мужчина отвечает за позитивизм мышления в семье. А кто следит? Затем есть позитивизм или нет?
Женщина следит.
Отвечает мужчина, ответственность несет мужчина, следит женщина. Мужчина отвечает, да не отвечает он ни за что. Женщина следит, она говорит. То есть они участвуют по-разному в этом процессе. Но каждый должен начинать с себя. Следить не означает пилить мужа. Следить означает пытаться восполнить утрату. Надо, женщина должна стараться позитивно настраиваться, но она для этого должна работать над собой. Иногда муж приходит с работы усталый, он не может, ему не хватает силы. Женщина должна это делать. Если она это не делает, значит, всю семья разрушится, некому делать. Муж должен, по идее, это делать, но мужчины, даже и женщины, мужчины, общество не воспитывает нас, как надо жить правильно. Нам это не объясняют. Нам объясняют, что надо деньги зарабатывать, как это зарабатывать, нам объясняют. Но я вот, кстати, понял, что ничего им не объясняют, как надо. Потому что даже зарабатывание денег, это не работает все этот механизм, работают другие механизмы. Ну, например, когда мы открыли центр в Москве, у меня был такой опыт. Я знал внутри, что так делать не надо. Но так как требовали менеджеры, они говорят, надо даже продавать рекламу и все. Мы начали пробовать разные виды рекламы. Не идут люди на лечение через эти рекламы. Не идут вообще. А если идут, они только нервы мотают, приходят. Они толком не лечатся. Мы потом собрались и говорим, ну что, накормились рекламой? Давайте теперь будем без рекламы. Давайте просто теперь будем создавать атмосферу в коллективе. Давайте будем честно где лечить там, и так далее. И что произошло? Все по-другому пошло совсем. Все иначе. Точно так же в семье, между мужем и женой, такая же идея. Мы можем делать вид, что у нас все хорошо, а можем делать, чтобы у нас было все хорошо. Делать вид – это не способ жить. У нас все хорошо. Как у вас дела? Да у нас все хорошо. А глаза тусклые. Бывает человек с ясными глазами, бывает с тусклыми глазами. Тусклые глаза означают разум не работает, негативный настрой. Психика разрушается, желание умереть преобладает. Человек теряется в воле, тает в воле постепенно психически. Он не может себе помочь ни своей семье, ни своим детям. У него силы тают. Почему? Потому что он не культивирует силу счастья, энергию счастья в себе. Для этого нужно воле пробудить себя. Есть источники волевой энергии. Это храмы, это святые места какие-то, священные книги. Это люди, которые стремятся к тому, чтобы работать над собой. Их очень мало в нашем обществе, единицы таких людей, таких мест. В основном преобладают места и люди, которые забирают волевую энергию. Например, телевизор в основном забирает волевую энергию, не дает. Когда человек начинает его смотреть, там же не говорят вот о том, о чем мы сейчас с вами говорим, да? Редко такие передачи можно встретить, где об этом говорится. В основном говорится о чем? Говорят о плохих новостях. Дальше говорят о каких-то сплетничают просто кого-то там пытаются, какие-то вещи. Я как-то пытался сделать передачу свою, на центральном телевидении. Мы уже все договорились, они мне говорят, ну что, давайте как-то чего-нибудь пожелтее и пожареннее. Я говорю, а что это такое? Мне объяснили, пожареннее это означает, что информация должна быть такая, чтобы все уши вяли. Что это такое? А пожелтее это означает просто скандальная какая-то информация. Вот давай вот такое вот, у тебя много такого материала? Я говорю, а я вообще этим не занимаюсь. Ну тогда у нас не будет передачи, потому что рейтинга не будет. Никто не будет смотреть. То есть они убеждены, что люди могут смотреть только вот это. А я провел опрос, просто взял и так начал говорить с разными людьми с телевидения. Со всеми, вот там работают порядочные люди. И я, допустим, одного спросил, а вы что смотрите сами? Он говорит, ну в основном документальные фильмы такие интересные. Познавательные какие. А, ну вы же шоу делаете. Нет, шоу мы не смотрим. Я не смотрю. Что там смотрели? Они сами не смотрят. Я потом спросил одного, другого, третьего. Они сами не смотрят это все. Они смотрят то, что нужно, то, что сердцу приятно, понимаете? А делают все это и думают, что это дает рейтинг. Потому что так мыслить. Это мышление животных, это мышление инстинктов, понимаете? Так мыслят животные тоже. Они думают, что самое главное – это пища, это еда в жизни. Самое главное – это сон. То есть животное такое мышление, основанное на страхе. Но на самом деле все ведь друг по-другому в жизни работает. Точно так же, допустим, муж думает, что самое главное для жены – это деньги от него. Но женщине деньги не самое главное. Хотя она так сама может даже так думать, что для нее деньги самое главное. Нет. Для нее самое главное что-то другое, которое идет от сердца. А это что-то другое, оно не рождается просто так. Для этого нужно работать над собой.